Я прочитаю из книги «Исход», 20 глава, я буду читать со 2 стиха. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающих детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Аминь. Я думаю, эти слова не раз читали с этой кафедры, и я думаю, что каждый читающий, изучающий Священное Писание, много раз обращался к этим словам. Эти слова начинают 10 заповедей. 10 заповедей, которые являются, ну, скажем так, основным принципом, заложенным Господом, принципом взаимоотношения человека с Богом, людей друг с другом. То есть 10 заповедей – это такая своего рода основа основ и морали, и правильности взаимоотношений человека с Богом и друг с другом. И вот сегодня я хотел, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над тем, о чем здесь говорится. Здесь Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, и дальше не делай себе кумира и никакого изображения». И дальше описывается, какие кумиры, какие изображения могут быть. И Бог дальше говорит: «Я ревнитель». Вот я хочу остановиться на этом слове и попытаться вместе его разобрать и понять, что оно означает. Когда мы говорим о ревности во взаимоотношениях между людьми, то чаще всего это понятие в нашем сознании, ну, оно отрицательное, ну, или, по крайней мере, имеет оттенок отрицательности. Потому что, когда человек ревнует, очень часто он таким образом ревнует кого-то к кому-то, то чаще всего человек проявляет свой эгоизм и иногда вот так называемое чувство собственничества. Когда человек хочет свою волю поставить выше воли другого человека. И очень часто человек на вот такую ревность, ну, просто не имеет права, поскольку другой человек, кем бы он ни был и кем бы он ни приходился тому человеку, с кем этот человек общается, он имеет право на все-таки на свободную волю и на какие-то действия, которые, ну, конечно, речь не идет, конечно, о грехе, но, по крайней мере, вот когда ревность уже доходит до такой беспричинной ревности, это всегда плохо и всегда неправильно. А здесь говорится о том, что Бог ревнитель. Это тоже слово, которое однокоренное со словом ревность. Но по смыслу оно тоже похоже на то, что испытывает человек, но по сути это совершенно другое чувство. Поскольку Бог имеет на это право, Бог имеет основание быть ревнителем. Если мы люди, мы все творения Божьи, и мы во взаимоотношениях друг с другом не можем считать кого-то выше друг друга, кого-то ниже, то Бог, Он является нашим Творцом, и Он имеет право от нас требовать к себе правильного отношения. Бог имеет право требовать от нас служения Ему, служения себе, поскольку Он наш Творец. Мы очень часто говорим об этом, но не всегда глубоко задумываемся над тем, что означает то, что мы творение Божье. Мы часто перед Богом начинаем себя как-то возвышать, пытаемся что-то требовать от Бога. Иногда наши молитвы превращаются, знаете, в такой список каких-то требований в том и ином, в той или иной сфере нашей жизни. Но Бог готов ответить наши молитвы. И здесь, кстати, об этом сказано, что Он творит милости до тысячи родов, любящим меня. Но, с другой стороны, тех, кто Ему не отвечает взаимностью, те, кто не любит Бога, те, кто не отдает должное Богу, Бог наказывает, потому что Бог ревнитель, потому что Бог желает, чтобы люди служили Ему. И вот это желание Божье, оно для нас является законом. Но вы знаете, когда Бог давал Моисею эти заповеди на горе Синай, то Моисей, спустившись, он увидел то, что вот эта первая заповедь, она же и была нарушена. Потому что люди, к сожалению, под влиянием греха, они очень падки на то, чтобы заменять Бога чем-то другим. Чем-то другим или кем-то другим. И вот тогда был вылит золотой телец, потому что еврейский народ, который находился у горы Синай, ну, довольно длительное время, это был не один день, когда Моисей был на горе. Многие даже говорили, что, скорее всего, Моисей погиб от рук Божьих. И вот для того, чтобы как-то внутренне успокоиться, люди потребовали, чтобы был изготовлен телец, потому что так им было привычнее, так им было понятнее, потому что так жили все народы вокруг них. Они в течение многих лет, нескольких столетий, были в рабстве египетском, и они видели, что кому поклоняются египтяне. И они считали, что вот сейчас Моисей вывел их из Египта, но они не видели перспектив, что дальше будет. Они постоянно роптали. Недаром Бог говорил об этом народе, как о жестоковыйном народе, который постоянно, постоянно, постоянно чего-то требовал, чего-то ожидал. И вот когда народ увидел, что вот длительное время нет ни Моисея, и вообще непонятно, что происходит, они решили пойти вот таким путем наименьшего сопротивления. За что, конечно, были наказаны. И для Бога это самое неприятное, это такая вот, можно сказать, пощечина для Бога, когда человек, отворачиваясь от Бога, находит Богу замену. Евреи нашли Богу замену. Они сделали из сделали большой золотой слиток и сделали себе тельца. Да, им так было проще, но они таким образом отвернулись от Бога. В истории мы знаем множество случаев, когда и еврейский народ отворачивался от Бога, и мы знаем, как пророки боролись с этим, и как много описывается ситуации в Ветхом Завете, как евреи отступали от Бога и были наказываемы Богом за это. И мы знаем, что еврейский народ был уведен в вавилонский плен. И многое-многое другое происходило вот для того, чтобы показать, Бог хотел показать народу, что Он желает быть в центре жизни этого народа. Это был народ Божий, и речь идет о народе Божьем, который Бог избрал. И вот этот народ Божий, он отступал от Бога очень часто и нарушал вот эту заповедь. Но, вы знаете, мы можем сказать, что ну, это было написано в Ветхом Завете, может быть, это не особо нас касается, может быть, вообще мы живем в другое время. И где вы сегодня видели человека, который поклоняется идолам? Вы знаете, можно найти людей, которые поклоняются идолам и сегодня в классическом таком, в классической форме. И есть люди, которые отворачиваются от Бога и делают это осознанно. И это тоже как раз в данном контексте тоже можно назвать в какой-то степени идолопоклонством. Даже вот атеизм, отрицание Бога, да, это тоже в какой-то степени человек уходит в идолопоклонство, то есть поклоняется самому себе, считая себя творцом всего, считая себя царем природы, царем мира и воспринимая себя выше Бога, в которого он не верит, а на самом деле, если вот даже у самого человека, который отрицает Бога в какую-то трудную минуту, когда вот он находится между жизнью и смертью, спросить, что ты будешь делать. И такие люди в самую критическую минуту обращаются к Богу, потому что они понимают, что все это то, что, чем они жили до этого, оно было бессмысленно. Поэтому идолопоклонство может быть в разных формах. И не обязательно это должно быть именно вот поклонение кому-то, какие-то обряды, выполнение каких-то обрядов. Идолопоклонство на самом деле имеет множество форм, которые нам с вами, людям, живущим в 21 веке, очень знакомы. И хотя на первый взгляд это не похоже на идолопоклонство, хотя на первый взгляд это просто наша естественная жизнь, но если разобраться, то мы в нашей жизни поступаем часто подобно тому, как поступал еврейский народ, просто в других формах, просто по-другому, другие формы мы используем для того, чтобы отвернуться от Бога. К сожалению, но это так. Вы знаете, человеку гораздо проще придумать себе что-то и в это верить, чем верить в истинного Бога. Потому что Бог справедлив, Бог честен, Бог никогда не позволит совершиться неправде в прямом смысле. А вот человек льстив, человек двуличен, человек лицемерен. Знаете, если вот вспомнить историю и вспомнить, например, пантеон греческих богов. Об этом много написано, много книг посвящены этой теме. И вот боги на Олимпе, когда описывается их жизнь, она очень похожа на жизнь человека. В ней те же самые пороки, в ней те же самые слабости. В этой жизни так называемых богов все то, что есть в человеке. Человек придумал себе таких богов для того, чтобы себя оправдать. И когда человек поступает неправильно, он смотрит на этих богов и говорит: вот смотрите, я же поступаю так же, как они же такие же. Но Бог отличается от всех так называемых богов тем, что, как я сказал, Он справедлив, совершенен, а главное в данном контексте – Бог безгрешен. Все богословские системы вот такого многобожия, язычества, они построены на том, что они не построены на безгрешии. Наоборот, боги ведут себя так, как ведут люди. Соответственно, пороки у таких богов не считаются пороками, а считаются чем-то нормальным, чем-то естественным. Бог абсолютен. Бог абсолютен во всем. И Бог ненавидит грех. Причем ненавидит грех не просто вот в этой ситуации я ненавижу грех, а вот в другой ситуации, ладно, я пойду на уступки, так и так. Бог абсолютно ненавидит грех, ни в какой форме. Такому Богу трудно служить и трудно поклоняться тому человеку, который не хочет и не желает отказываться от своих слабостей, от своей греховной натуры, от своей греховной природы. А в греховной природе жить легче. В грехе жить легче, чем без греха. Поэтому вот эта заповедь, казалось бы, она вполне логичная и правильная, но она достаточно трудно реализуемая для большинства людей на этой земле. Но я говорил о том, что вот мы говорим о поклонении, да, я возвращаюсь к той мысли, о которой я уже сказал чуть ранее, я немножко вернулся, да, к такому поклонению языческому, которое мы описываем, которое мы читаем на странице Священного Писания и в истории. Но сегодня мы можем заниматься идолопоклонством, когда мы отворачиваемся от Бога. И когда мы что-то ставим выше Бога в нашей жизни. Вы знаете, я недавно задумался над тем, вот что в моей жизни может быть идолопоклонством? Что может быть похожим на идолопоклонство в моей жизни? И я составил достаточно большой список того, что может в моей жизни, ну, если не заменить Бога, да, вот так в прямом смысле, то, по крайней мере, отвлечь от Бога настолько, что Бог, как Бог-ревнитель, будет огорчен. Ну вот, например, для многих таким идолопоклонством может служить карьера. Многие отдают все свои силы и усилия для того, чтобы добиться карьерного роста, добиться финансовой стабильности. Да, и зачастую, не замечая, человек настолько уходит вот в эти заботы, в эти поиски, что для Бога просто не остается места и времени. Часто человек, для человека может стать таким идолом, например, образование. Кто-то занимается образованием в течение всей жизни. И на самом деле, образование – это правильно, и нужно учиться. Но нельзя, чтобы это заменило Бога, чтобы это вытеснило Бога. Когда человек занимается образованием просто ради того, чтобы получить очередную корочку и чтобы себя таким образом утешить свое самолюбие, вот это неправильно. Также и карьерный рост, если человек растет как специалист, это тоже хорошо, но когда это становится целью жизни, это неправильно. А вы знаете, что идолопоклонством могут стать наши дети? Когда мы начинаем нашим детям уделять, мы должны уделять внимание нашим детям, это однозначно, но когда мы наших детей начинаем буквально обожествлять в нашей жизни, когда мы в нашей жизни отдаем детям все свое время силы, а потом дети вырастают, и они нас разочаровывают, и мы говорим, а как же так, а почему так? Мы балуем своих детей. Мы часто им отдаем внимание, причем не то внимание, которое нужно, а именно мы начинаем детей ставить на какой-то пьедестал. Часто бывает так, что вот родители приходят в школу, на родительское собрание, и начинают спорить с учителем, говорят, что мой ребенок самый лучший, самый гениальный. Ему говорят, вот он там не так поступает, так не так. Так родители начинают доказывать, мой ребенок, он идеальный, мой ребенок самый лучший, и вы всегда неправы, и все неправы. А каким хорошим идолом сегодня является компьютер? Социальные сети, компьютерные игры и многое-многое другое, то, что сегодня нас сопровождает. Может быть, общественная деятельность человека – таким идолом. Могут быть наши домашние животные, если мы им уделяем слишком много времени, если они являются центром жизни. Есть люди, есть такая категория людей, которые перестают любить полностью людей, и они отдаются вот домашним животным. Они заводят их десятками, может быть, целые какие-то в квартиры превращают в питомники. И, казалось бы, да, они спасают животных, там, брошенных, обиженных. Но при этом они зацикливаются на этом и уходят и от людей. С людьми гораздо сложнее, чем с животными. Люди, в грехе живущие, часто С ними общаться бывает сложнее, с ними поддерживать отношения бывает сложнее, а вот с животными проще. Я уже не говорю о том, что главное в данном случае, что человек уходит от мира, от жизни, и главное, он уходит от Бога. Для него вот это домашнее животное часто может стать вот тем вот идолом, тем божком, который человек себе сотворяет. Я могу перечислять очень долго, просто у меня написан здесь большой список, я специально его весь не зачитываю, для того, чтобы каждый из нас просто для себя подумал, а нет ли в моей жизни того, что является идолом, того, что отвлекает меня, уводит меня от Бога. Знаете, сегодня очень такое часто используемое слово «зависимость». Сегодня вот психологи говорят о том, что многие лечат от зависимости, да, и люди очень часто попадают в зависимость, и многие об этом говорят, и вот как раз зависимость часто, это тоже является формой идолопоклонства. Вот человек от компьютера зависит. Сколько бывало случаев, когда родители запретили ребенку играть в компьютерные игры, ребенок взял нож или топор, и начал действовать так, как он действует в компьютерной игре, а там мстя своим родителям. Это, конечно, такой очень жесткий пример, но в более мягкой форме зависимостям люди подвержены многим. Я уже не говорю про алкогольно-наркотическую зависимость, это еще и здесь еще и болезнь. Но мы в нашей жизни часто зависимы от каких-то от обстоятельств, от телевизора. Вот мы приходим, например, домой, да, и нам нужно включить телевизор, ну, чтобы он работал. Не важно, что по нему показывают, нужно, чтобы был фон такой. А если фона нету, то мы зависимы, мы уже не можем без этого, у нас портится настроение. Я, конечно, это у каждого человека по-своему, по-разному бывает. Но вот таких вот идолов, каждый из нас, я думаю, может найти в своей жизни. И очень важно их заметить, обнаружить и начать с ними бороться. Я сегодня ни в коем случае не призываю к тому, чтобы нам отказаться от нормальной, естественной жизни. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы мы ушли от всего, закрылись где-нибудь в каком-нибудь монастыре или в какой-нибудь келье, закрылись и только лишь круглосуточно молились. Бог от нас этого не требует. Но Бог хочет, чтобы мы молились непрестанно там, где мы есть, чтобы мы пребывали в молитвенном настроении, состоянии, но при этом мы жили нормальной жизнью. Знаете, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 6 главе 12 стихе написал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В нашей жизни любая вещь, любая сфера деятельности может стать идолом, если она будет нами обладать. Бог – ревнитель. И Он желает, и Он считает, как Творец, а значит, это для нас истина, что только Он может быть нашим обладателем. А когда мы отдаем себя в обладание кому-то, мы становимся идолопоклонниками. Бог любит нас. И Бог здесь говорит о том, что Он готов за любовь к Нему, за правильное отношение с Ним воздать тысячи родов, любящим Меня, исполняющим заповеди Мои. То есть Он открыт для нас. А открыты ли мы? Готовы ли мы отказаться от своих слабостей, от своих каких-то привычек, возможно, которые нас отдаляют от Бога, которые мы часто не замечаем или как-то мы их где-то даже от себя скрываем. Но Бог видит все. Бог ревнитель, и Он имеет на это право. Давайте помнить об этом, славить Его и в нашей жизни избегать любых форм идолопоклонства. Аминь.